«В общем, так, ребята»,
— глухо заговорил дядюшка, дождавшись, когда умолкнет графиня.
«Смотрите, что у нас получается. Есть, оказывается, возможность менять иным масть, светлых делать темными, а темных светлыми. Соображаете, какие тут соблазны открываются? Ведь это оружие помощнее любых заклятий да артефактов. Вот, к примеру, зачем нам с Викторией Евгеньевной равновесие блюсти? Очень было бы замечательно ее темной сделать и весь дозор ее в придачу, верно?»
«Я тебе сделаю»,
— высказалась графиня каким-то неправдоподобно сердитым голосом.
«Лучше уж вас всех осветлить».
«Вот именно», — подхватил дядюшка. «Мы-то с Викторией Евгеньевной не такие дураки. Но если известие сие разнесется между иными, непременно найдутся охотники одним махом добиться своего. Прощай тогда договор».
«И здравствуй, война», — добавила графиня. «Ежели есть такое средство, то ни одна сторона им безраздельно владеть не сумеет. У людей тоже так. Пушки-то в Европе придумали лет так 400 назад. Но очень скоро они и у турок появились, и у татар».
«Вот представьте, какая среди нас иных смута поднимется», — продолжил дядюшка. «Покуда средство это, перемена масти, будет редкостью, за него сражаться будут. И не только темные со светлыми, но и меж собой. К примеру, ежели было бы у меня такое средство и прознал бы о том известный тебе Харальд, да он бы у меня его из рук вырвал. Может быть, вместе с руками. Да и ваши», — подмигнул он графине, — «тоже бы разодрались».
«А когда оно, это средство, окажется у всех», — заметила графиня, «то начнутся уже по-настоящему страшные магические войны. Такие, какие были перед подписанием Великого договора. Ведь на грани же стоял наш иной мир. Еще немного, и перебили мы друг друга, а заодно и половину человечества».
«Великие предстоят потрясения», —
дядюшка заговорил сухо и строго.
«И счастье еще, что первыми обо всем мы с Викторией Евгеньевной прознали. Прознали?» «Обсудили и решили. Слишком страшное это оружие. Не должно оно никому достаться. И даже про саму возможность такого оружия никто знать не должен.
А чтобы добиться сего», — перебила его графиня, «сперва надо как следует сие дело разведать. Выяснить, что это за отшельник такой загадочный, как он иным масть меняет. Ежели заклятие это, то какого уровня силы? Какие нужны условия? Если артефакт, то в единственном ли числе он существует? Или такие можно как пирожки выпекать? Если он один такой, и секрет его неизвестен, то сам артефакт следует у отшельника выкрасть, а далее уж мы с Януарием Аполлоновичем найдем способ его уничтожить. Если же как пирожки, то следует узнать рецепт, и далее уже придется нам поломать головы, как бы помешать поварам готовить столь острое блюдо».
«А ежели не артефакт и даже не заклятие», — помолчав, добавил дядюшка, «ежели отшельник своей силой сие творит, то не должно ему быть. Как в Писании сказано, иногда лучше одному человеку погибнуть, нежели всему народу».
«Да, это жестоко», — скривилась графиня. «Нам, светлым, даже сама мысль о подобном хуже зубной боли. Но в редчайших, исключительных случаях, когда нет совсем уж никакой другой возможности, а речь идет о жизни миллионов».
«Но вряд ли сие будет столь просто», — пояснил дядюшка. «Очень может статься, что наш отшельник — маг чудовищной силы, и не всякий выше с ним управится».
«Вот поэтому и нужна разведка»,
— сообщила графиня.
«И вы, молодые, иные, наверняка уже догадались, кто в нее пойдет».
«Дело опасное», — вздохнул дядюшка. «И говоря поистине, боязно за вас. Да только нам с Викторией совсем уж не с руки пускаться в длительное путешествие. Без нас тут всякое приключиться может».
«А дело такое», — пояснила графиня, «что нельзя на него одних только темных отправлять, да и одних светлых.
По голосу ее чувствовалось, как неприятно ей в этом признаваться.
«Слишком велик соблазн перед разведчиком. Очень уж вкусной покажется возможность супостатам своим цвет менять, на свою сторону перетягивать. Вызнав секрет, разведчик может и не вернуться к тому, кто его послал. Потому и нужна совместная экспедиция, дабы светлый надирал за темным, а темный — за светлым».
«Но и передраться они не должны», — добавил дядюшка. «Когда завладеют секретом осветлений и затемнений, тогда самый-то соблазн и начнется. Ухайдакать напарника да самому единолично всем распорядиться. Вот прикиньте, что было бы, коли, к примеру, Константина ихнего в пару с нашим Ефимкой поставить? Нет уж, как ни крути, а из всех тверских иных только вы подходите. Темные и светлые, которые друг другу не враги, которые долгу своему верны. Причем я не только про долг перед своей мастью».
«Силой мы вас принудить не вправе», — заявила графиня. «Только добровольность, сугубая добровольность. Я не меньше Януария Аполлоновича беспокоюсь за вас».
В кабинете на целую минуту повисла тишина. Ну, не совсем уж полная. Колотилась в окна метель, тикали ходики, трещали березовые поленья в камине, стрекотал сверчок за шкафом. А внутри головы моей столько мыслей зашебуршилось разом, что друг другу они мешали выбраться на поверхность ума, и потому чувствовал я одну лишь тупость.
«Да понятно это», — подал голос Алёшка. «Мы с Андреем Галактионовичем осторожненько. Ничего, прокатимся, разведаем. Так что именно делать-то нам надлежит?»
Как он, однако, лихо за нас обоих решил. Впрочем, отказываться было совсем уж глупо.
«Ну, вот это уже деловой разговор».
В дядюшкином голосе вновь появились бархатные нотки.
«А делать вам надлежит вот что. Завтра же отправитесь вы в путь на Белоозеро. Наше счастье, что зима. На санях-то оно проще. Ехать вам лучше всего через Кашин, затем Красный Холм, после Весьегонск, далее уже и Белозерск будет. От Белозерска озеро по восточному краю обогнете, и там уже на север, к селу Давыдово. Близ того села и надлежит отыскать вам жилище бабки Катерины, войти к ней в доверие и узнать, как до отшельника добраться. Полагаю, сами вы без бабкиной подсказки его не найдете. Не будет толку ни от заклятия поиска, ни от ловчей сети. Чует мое сердце не того размера дичь, чтобы в обычные наши селки попасться. Ну а как доберетесь до отшельника, действуйте по обстоятельствам. Одно лишь сразу скажу, грозить ему не следует. Умнее надо, тоньше. Эх, мне бы самому, да нельзя.
Ну а если все тонкости и умности наши прахом пойдут, предположил я, что тогда?
А вот тогда...
В дядюшкином голосе блеснула сталь.
«Употребишь штучку. Артефакт «Черная стрела» заряжен исполинской силой, но лишь на один выстрел. Если сумеешь незаметно применить, развеется наш отшельник по сумраку. Мы, конечно, не знаем, какой он силы, но если просто высший, вроде меня или ее сиятельства, может и сработать. Но это самый крайний случай. А начать разведку все равно надлежит с бабки».
«Кстати, зачем именно бабка?» Мне пришла в голову очевидная мысль. «Может, лучше в Боровск съездить, пообщаться с молодой семьей? Филя с Алей тоже ведь знают, где живет отшельник».
«А подумать?»
— потер свой боевой шрам дядюшка.
«Были они там всего раз. Дорогу от бабки к берлоге отшельника могли и не запомнить. Но не это даже главное. А вот не согласятся они тайну открыть. И что делать будешь? На магический поединок вызовешь? Заклятие развязанный язык наложишь? Так ведь, чтобы его на иного наложить, нужен по меньшей мере первый ранг. Кроме того, Боровск — это тебе не дикая Давыдова. Людно в Боровске. На виду вы были бы».
«Да, это крайне важно».
Графиня даже привстала со своей скамеечки.
«В пути старайтесь поменьше привлекать к себе внимание. и магией пользоваться лишь в самом крайнем случае. Нельзя, чтобы новгородские иные пронюхали. Не то заинтересуются, начнут копать, сложат одно с другим. А они ведь не только магические воздействия отследить могут, но и людскую молву. Сообразят, что странная какая-то парочка путешествует по их земле. Проверят, и не укроетесь.
«Посему вам уже готова легенда», — пояснил дядюшка. «Вернее, даже три легенды. Для простых людей, для непростых и, само собой, для иных. Простая легенда — это что ты, Андрей Свет Галактионович, жениться надумал. Дело ж молодое, верно говорю?» — подмигнул он. «Только в Твери ничего путного найти не сумел. Ты ж у нас озорной барин, сумасброд. В почтенных семействах не шибко-то желают с тобой породниться. К тому же ты бедноват. Ну что у тебя есть за душой? Деревенька в Самарской губернии, от силы душ 40. Домишко в Твери. Капитала, тыщенка. Ну, не серьезно это. К тому же в отставке карьера не задалась. Да я бы на месте отцов всех благородных семейств первый указал тебе на дверь. И стало быть, ищешь ты невесту на стороне. Бывшие сослуживцы твои по Семеновскому полку помогли. Подсказали, что есть в городе Архангельске славная девица на выданье. Звать ее, допустим, Пульхерия. Дворянка, но бедна, как церковная мышь. И сирота. Папенька ее, коллежский регистратор, 5 лет уж как от лихорадки почил. Зато и собой хороша, и домовита. Вот и едешь ты на смотрины, взяв с собой для услужения крепостного своего человека».
«А для непростых людей?» — заинтересовался я.
«А для непростых людей?» — прищурился дядюшка. «Все сие насчет женитьбы объяснять следует как прикрытие. На деле же ты, Андрей Свет Галактионович, являешься тем, кем и впрямь являешься. То есть служащим Тверской конторы тайной экспедиции. И поручено тебе расследование одного запутанного дела. Ниточки коего уходят аж в Архангельск. Надобно тебе там тихо, ненавязчиво, никак не светясь, допросить нескольких важных свидетелей. Почему тихо? Потому что, коли мы тут в Твери все дело распутаем, до ума доведем, то нам и слава, и почет. Но если вот так по дуре в Архангельск приехать, бумаги предъявить, городские власти привлечь, те помочь-то помогут, но тут же о сём в столицу доложат, в тайную экспедицию, Степану Ивановичу Шишковскому. Ему, значит, все лавры и достанутся, а мы, тверские простофили, на бабах. Кому уж в каких подробностях излагать, сам смотри, по обстановке».
«Ну а для иных?» — осведомился Алёшка.
«А для иных...»
— дядюшка поднял палец.
«Особо лгать и не след, ибо увидят ложь по ауре. Для них легенда нужна очень близкая к истине. Итак, осенью забрёл к нам в Тверь некий дикий светлый, полубезумный старичок из крестьян-поморов. И со светлыми общался, и с тёмными. Язык у него без костей. Мы тут его зарегистрировали, приютили... А попутно узнали, что есть неподалеку от Белого моря, близ Лавозера, странное место. Оттуда невозможно в сумрак войти, понимаешь ли. И мы тут посовещались и решили, что сие неспроста. Наверняка оттого сумрак там недоступен, что скрыт в нем некий могучий древний артефакт. Прикинь, какой он силы должен быть, чтобы иных даже на первый слой не пускать. Что за артефакт? Кем создан, когда, для чего предназначен, сие нам неведомо, но очень хочется узнать. Если, конечно, все это и впрямь так. Старичок-то не врал, аура чистая, но ведь ум помутившийся мог и сам в своей фантазии уверовать. Значит, нужна проверка. А еще лучше, все-таки каким-то макаром его артефакт заполучить, пробившись в сумрак. Затем доставить в Тверь и тут уж изучить тщательно. Ну и понятное дело сдать в Инквизицию, чтобы уж ни нашим, ни вашим. Только вот вдруг там что-то очень вкусное. Настолько вкусное, что и светлый рискнет сию прелесть присвоить, и темный. значит, надлежит от обоих дозоров по-иному послать, дабы приглядывали друг за другом. Видишь, как похоже? Пускай ломятся на ловузера. Сумрак проверяют. Что окажется? Что старичок наш все ж безумен был. И взятки гладки. Учти, Алексей, ежели и впрямь придется с иными объясняться, то лучше уж, чтобы не у Андрея Галактионовича, а именно у тебя язык развязался. Так оно правдоподобнее будет. Ибо не верим мы в стойкость юных, не бреющих бороды.
«Между прочим, уже скоро придется!»
Слегка надулся Алешка и провел ладонью по щеке.
«Не кипятись! Просто так надо для дела!»
Примирительно кивнул ему дядюшка.
«Лично в твоей стойкости я ни минуты не сомневаюсь!»
И вот сейчас в теплой мутной тьме все это вспомнилось столь отчетливо, будто прозвучало только минуту назад. Хотя уже неделю, как мы странствовали от деревни к деревне. Сперва на восток, далее почти строго на север. Совсем уж без магии, конечно, не сумели. И волков понадобилось пугать, и сломавшиеся полозья чинить, и планету лечить, когда у той подкова слетела, а мы с Алешкой сию беду сразу не заметили. Но покуда объясняться ни с кем не пришлось. Места были глухие, малолюдные, а про иных и говорить нечего. Так уж всюду складывается, что те в города тянутся, да желательно покрупнее. В селах разве что ведьму встретишь, да и то невысокого ранга. Упырям и оборотням тоже в городе вкуснее, да и безопаснее, кстати. Каждый лишний труп в селе — это дело громкое. Это все равно, что, стоя в ночи, масляным фонарем размахивать да кричать: «А вот я туточки!» Светлые живо прищучат. Тем более странным казались мне здешние дела. Какой-то слишком уж наглый завелся упырь. Совсем, что ли, непуганный? Но ничего, напугаем. Ибо 16 трупов — это уже слишком. Эх, видел бы меня сейчас Петр Иванович. И сплевался бы весь. Свою же масть предаю, против темного выступить собираюсь. Все-таки до чего же неприятный старик. Впрочем, он бы мною тоже охотно закусил. Только вот зубы коротки.